Мы читаем из Ветхого Завета, 10 глава 1 книги Царств, несколько стихов, и с 18 главы, и также один стих Нового Завета, послания Ефесянам. 10 глава 1 книги Царств, 20 стих. «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда. И он встал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного нет ему во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. И низложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того». И 18 глава 6 стиха. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово». Он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. А Павел пишет послание к Ефесянам, 4 глава, 27 стихом, «И не давайте место дьяволу». Аминь. Братья и сестры, Господь дал нам великую милость иметь святую книгу Библию. Кто-то сказал о ней, что это книга судеб человеческих. И, наверное, с этим нельзя не согласиться. А мы скажем, может быть, еще конкретнее. Это книга о нас с вами. О нас с вами. Когда мы размышляем вот над книгой Священного Писания Библии, она характерна вот своим не только изложением, но многогранностью подхода к нашим сердцам. И сегодня Дух Божий побуждал нас к молитве, чтобы мы стали теми людьми, стоящими в проломе не только за дело Божие, но и за народ свой. И мы подлинно встречаемся сегодня с великими чудесами в нашей жизни, когда Бог и ныне освобождает бесноватых, освобождает их душу, и они радуются о Господе. Бог освобождает нас сегодня от грехов наших. Чудеса, они не прекращаются. И вот сегодня поступила записка, и член церкви нашей пишет о том, что после покаяния их родственник получил не только душевное миротворение, получил мир с Господом, но получил и физическое исцеление. То есть чудеса в нашей жизни, они постоянно, если только бы нам их вот видеть, замечать. Когда мы рассуждаем вот об этих событиях, прочитанных из первой книги Царств, мы с вами встречаемся с удивительными событиями в жизни народа израильского, когда был избран первый царь. До этого времени не было царя у народа. Это было особое взаимоотношение народа Божия с Господом через пророков. И вот наступает новый исторический период в их жизни, когда они по собственному своему желанию говорят Самуилу, «Ты уже состарился, но мы хотим, чтобы был у нас царь, как у прочих народов». И вот Самуил в сердце своем не имел огорчения, но имел какую-то внутреннюю боль. Он говорил Богу об этом. И Господь сказал в 8 главе следующие слова в связи с этими прошениями народа. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуилу Господу. И сказал Господь Самуилу, послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Самуил перечисляет права этого царя. И потом еще чуть далее он говорит следующее. Но народ выслушал, не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами». Это было нечто новое в жизни народа Божия. Эти события, прочитанные нами сейчас, они относятся к периоду где-то примерно за 3000 лет до нашего с вами времени, то есть за 1000 лет до Рождества Христова и теперь 2000 лет, почти 3000 лет. Для нас важна, наверное, не хронология исторических событий, но все то, что было связано вот с внутренним состоянием этого, на первый взгляд, весьма скромного человека. И Писание говорит, что он был высокого роста, красивый, и он был выше всего народа на плечи, как говорит Самуил. И он говорит: смотрите, кого избрал Господь Бог. Мы видим здесь скромность первого царя Саула. Его, знаете, такая скромность, когда он даже спрятался от того назначения, которое даже получил, может быть, немного раньше в этих пророчествах Самуила. Это было особое состояние переживания его внутреннего человека вдруг от обоза прийти вот к царству. И его можно понять. Но проходит время, меняется многое. К сожалению, меняемся, наверное, и мы. История говорит, что 40 дней в стане израильском царит уныние и страх. Филистимляне в лице Голиафа, этого великана, восстающего и хулящего имя Божие и войско Господне, убоялись. Царь сам Саул, человек, который до этого побеждал филистимлян, вдруг оробел и не знает, что делать. Но вот один юноша, простой юноша, пастух по имени Давид, побеждает этого единоборца. Мы с вами хорошо знаем эту библейскую историю, читаем нашим внукам и детям, и мы, когда говорим об этом, мы видим это благословение Господне, которое было на этом молодом человеке. Он побеждает этого хулителя, мы так скажем, имени Божия, Голиафа, и возвращается с победой. Народ ликует, и можно понять их. Отовсюду слышно пение, и мы здесь читаем такие слова. И когда возвращался он от победы над Голиафом, то женщины восклицали, игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И вот здесь внутренне, вернее, вдруг здесь происходит нечто совсем противоположное тому началу, что мы прочитали первые дни из жизни царя. Вдруг эти слова как ножом пронзили Саула. Горькое чувство досады, мы видим с вами, и скажем, вскипает его сердце. Мы бы, наверное, сегодня сказали: «Саул, но ведь во имя Бога Израилева Давид одержал победу, не во имя свое». Но мы видим, и Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. Он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». Внешне все выглядело благополучно, но внутренне человек, душа его стала разлагаться. Есть скверны плоти, которые, в общем-то, заметны, и мы понимаем прекрасно эту скверну пьянства, блуда, ругательства, проявление, как уже сказали, каких-то наших характерных, вот, вернее, характера плотского человека, а не наяву. Для окружающих это все, в общем-то, очевидно. Но вот скверны духа обнаружить куда сложнее, потому что внешне они никак не проявляются пока. Пороки эти уничтожают человека незаметно, изнутри. Есть такое выражение, что не начало венчает, а конец. И Слово Божие говорит нам, что жизнь наша сопряжена со многими трудностями, искушениями. Бог порой испытывает нас в том или другом в нашей жизни. И мы видим с вами, что вот постепенно проникла зависть в сердце Саула. Как же так? Давиду дают десятки тысяч, а мне тысячи. Давайте немножко порассуждаем, что послужило поводом вот к проявлению вот такого от внутреннего состояния к этому проявлению уже внешнего характера или внешней стороны вот тех последствий. Мы обнаруживаем с вами, что начало было весьма благословенным. Но встречаем мы в этом промежутке вот этого времени, что Саул трижды сделал ошибки пред Господом. Его первая ошибка, она записана в 13 главе этой первой книги Царств, когда он, вот успех его над филистимлянами вскружил его голову. И он приносит жертву вместо священника, то есть вместо Самуила. Самуил ему говорит, что 7 дней жди меня, я обязательно приду перед сражением и совершу жертву. Но вот 7 дней проходят, повествует Писание, а Самуил не приходит. Смущение Саул. И он берет на себя функцию священника, что противоречило вообще Писанию и его назначению, и приносит жертву. И как только он совершил это, 13 глава говорит, тут же приходит Самуил. Вторая ошибка его, когда он вдруг во время битвы говорит на своему войску, чтобы до тех пор, пока не поразят врага, не употреблять пищу. И в этом была колоссальная проблема для даже самого его сердца, к сердцу отца по отношению к сыну своему Иоаннафану. И третья его ошибка – непослушание, когда было поручение от Самуила уничтожить царство амаликитян, но Саул оставил от тучных овец и царя тоже. И вот Самуил выражает следующее ему. «За это, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Даже трудно представить себе вот такую картину, такого прямолинейного высказывания пророка. Мы видим с вами, что вот этот процесс зависти зарождался гораздо раньше. То есть внешне все было благополучно, но его поступки говорили о внутренних процессах отрицательного характера. Это привело потом впоследствии гордости в этом высказывании, что мне-то дали только 1000. Братья и сестры, мы скажем сегодня на этом примере, к чему может привести зависть. Она усыпляет прежде всего нашу совесть. И если не противостать ей, то сначала она заставит считать сучки в глазе брата своего, а потом выделит смертоносный яд, отравит душу подозрительностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Почему мы говорим сегодня это слово? Потому что мы ежедневно сталкиваемся в нашей жизни. Если бы только мы сталкивались в среде не знающих Господа. Но это есть сегодня и в нашей с вами среде. Внешне все благополучно. И когда мы исследуем, может быть, какой-то духовный вопрос в жизни члена церкви и как бы пытаемся понять причину его падения, то обнаруживается, что это начиналось гораздо раньше, с чего-то с маленького. Зависть на самом деле проникает в душу и усыпляет совесть человека. Зависть производит действие, что идет процесс упрека. В жизни когда-то Моисея было много переживаний, и выводя народ израильский из египетского рабства, он сталкивался с этим. И вот однажды его близкие, его сестра и брат сказали ему, и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку, и сказали, «Одному ли Моисею, — говорил Господь, — не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь?» Иногда на самом деле мы можем упрекнуть кого-то. Ну и думаем, что даже обернемся, иногда и посмотрим назад, чтобы кто-то нас не видел. Но это так, но Бог видит сердце. Бог слышит, и здесь, как мы прочитали, «и услышал сие Господь». «И услышал сие Господь». Как на дрожжах, мы скажем, поднималось пухлое «я», взяло контроль над сердцем этих двух ему близких людей. Глаза у них стали кривыми, наверное, стеклами, в которых искажается все доброе. И вы знаете, на самом деле, иногда думаешь, ну почему так? Почему так мы быстро забываем все хорошее, доброе, что проявлялось когда-то в жизни близких нам людей? Почему на повестку дня вдруг встает что-то такое, знаете, отрицательное, то доброе, благословенное, почему-то сразу забывается? Есть на это, наверное, какие-то объективные внутренние причины. Зависть ведет не только к тому, чтобы, знаете, упрекнуть, но ужаснее всего, пожалуй, что это с первого взгляда незаметно и скверно доводит до предательства. И подлинно мы должны признаться себе, что Церковь Христова за всю свою 2000-летнюю историю пережила не одну из проблем, переживаний, что на почве зависти происходили эти разделения. И вы знаете, нельзя не согласиться, не сокрушиться сердцем, когда нам говорят иногда, подлинно, какая вера правильная. Из зависти братья продают Иосифа в Египет. Мы читаем эту историю. Его открытое сердце молодого человека, юноши, к своим братьям, и кто он пытался через эти сны достучаться до сердец своих братьев, чтобы они увидели благословение, но это вызвало в их сердце зависть, и они продают его. А мысли были другие – убить его. Мы знаем с вами, из зависти предан был наш Господь Иисус Христос. Первосвященники из зависти предали его на распятие, предали его Пилату. Да, Библия пророчествовала, что он должен умереть за грехи наши, но во всем этом участвовали мы, рядом стоящие своей собственной жизнью. Апостолы после воскресения Христа, тоже, как говорит Писание, Деяния апостола, 5 глава, были брошены в темницу из зависти первосвященников. И вот только один мудрый человек, богобоязненный человек, Гамалиил, сказал: «Оставьте этих людей. Если мероприятие, которое они делают не от Бога, разрушится, а если от Бога, вы можете стать богопротивниками», сказал он им. Но зависть сделала свое действие. И когда мы вдумаемся в эту историю в Деяния апостолов, она поражает тем, что ангел выводит учеников из темницы, и они приходят утром, чтобы взять их и привести в Синедрион, и не находят их. Это их не удивляет, это их не поражает, это не приводит их в трепет. У них одна проблема, чтобы эти люди закрыли свои уста о Господе Иисусе. Так случилось и с Саулом. Братья и сестры, чудеса, которые мы видим с вами каждый день нашей жизни, они, к сожалению, не могут, как бы сказать, знаете, зафиксировать какой-то момент, но не оставят нас у ног Господа. Так было и в жизни Саула. Так случилось с ним, что этот горький корень зависти возник в его сердце, но он не поспешил его вырвать. И Писание говорит, из того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Мы знаем, что его... вернее, чувство зависти произвело в нем ненависть. И буквально в следующем дне, как здесь говорит Писание, и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. Иногда задают вопрос: ну как так мог у верующего человека, знающего Бога, вдруг вот дух злой от Бога? На самом деле, читая Писание, мы видим, что Господь контролирует мир зла. Он стоит выше над сатаной, но и Бог допускает в жизни порой человека вот этого духа зла. Цели разные могут быть. Та предыдущая история, которую рассказывал Александр Петрович, повествование евангельское, говорит, что это состояние одержимости было поводом к покаянию. Господь для этого и пришел. Но здесь обратное. Мы с вами говорили, что были объективные причины отступления Саула. И, как говорит Писание, и Саул не знал, что отошел от него Господь. То есть мы здесь обнаруживаем, что вот это отсутствие вот этой благодати Божией, вот этого присутствия Божия в духе человека делало его в том отношении, что он приобрел духа зла. И по-другому никак. Нет золотой середины. И иногда спрашивают, что значит хула на Духа Святого. Вот это вот и есть хула на Духа Святого, непослушание. Отвержение, пренебрежение. Павел пишет к евреям: если мы непроизвольно грешим, не остается больше жертвы за грех. Вот это вот и есть состояние, когда, зная истину, мы сознательно ее, знаете, сознательно нарушаем. Уязвленное самолюбие толкало Саула еще глубже в бездну. Он стал гоняться за Давидом, чтобы уничтожить его. Мы скажем: Саул, что гонит тебя в поле? Почему ты оставил царские покои, спишь в пещере, как разбойник? Зачем вообще тебе такая жизнь? Зачем? Братья и сестры, говоря об этом, я говорю с какой-то, знаете, болью. Я однажды подошел к одному из членов церкви и сказал нечто подобное. Зачем тебе все это? Зачем ты носишь вот этот груз, вот этой зависти, вот этой злобы, вот этого, знаете, неприветствия? Зачем оно тебе это нужно? И, наверное, если бы мы задали вопрос Саулу, он сказал бы нам: «Ой, я не могу быть спокоен до тех пор, пока жив тот, о котором говорят лучше, чем обо мне». Теперь, когда зависть переросла в ненависть и завладела сердцем царя, когда он столько приложил усилий предпринять, чтобы поймать и убить Давида, нелегко Саулу уже было остановиться, изменить свое отношение к Давиду. А ведь когда-то все начиналось с маленького. Помните это повествование евангельское с горчичное зерно, да? Христос говорил положительную роль горчичного зерна. Мы здесь отражаем мысль, отрицательную роль греха, то есть вот той мысли, которая когда-то посетила Давида. И он только подумал, здесь как сказано, сильно огорчился, и с того дня и потом подозрительно смотрел. То есть подумал, посмотрел. Писание говорит, что око, если наше чисто, то и все тело чисто. Христос говорит в Евангелии от Матфея. То есть вот эта вот зависть прошла через внешнего человека, поступила во внутреннего и там засела. Она переросла, знаете, как в снежную лавину, которая снесла на своем пути все то доброе и святое, что было в душе некогда застенчивого Саула. И в итоге привела к гибели. В книге Притчи мы читаем: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Это подлинно так. И вы знаете, на самом деле, кажется внешне благополучно, но это внутреннее, оно начинает расклевать и внешнее. И оно рано или поздно обязательно себя покажет. И если она появилась в ее терпит какой-то даже грех, и в том числе зависть, то она разрастется и погубит. Иаков пишет удивительную истину. «Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Очень часто иногда подходят члены церкви и говорят: «Ну вот мысли меня преследуют, вот они мучают меня, грех это или не грех?» Мы находим в Библии, когда Бог обращается к Каину и говорит: «Грех стоит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним». Как часто Господь нас предупреждает об этом заранее, говорит: «Слушай, брат, сестра, у тебя не все нормально, вот здесь, вот в этом. Измени, поверни, откажись». Как выйти вообще с этого состояния? Конечно же, прежде всего мы скажем, что путь к победе над всяким грехом лежит прежде всего с осознания. 14 лет преследовал Саул Давида. 14 лет. Дважды была возможность Давиду убить Саула, но он говорил: «Не подниму руки моей на помазанника моего». Братья и сестры, иногда Бог допускает, может быть, какое-то в жизни наше испытание, вот в присутствии соседей или еще каких-то нам близких людей, допуская, может быть, знаете, проявление даже зла. Что делаем мы? Поднимаем ли копье? Гоняемся ли? Или даем предпочтение Богу разрешить этот, может быть, для нас весьма непростой вопрос? Дважды Саулу, у Давида, вернее, простите, была возможность просто уничтожить Саула. Люди, окружающие Давида, говорили: «Слушай, вот Бог предает его в твои руки». Я хотел бы зачитать один эпизод из этих двух эпизодов. Он как-то, знаете, вот заставляет вот вдуматься иногда в процесс нашего сердца. И когда Давид вот сказал однажды Саулу, и тот услышал голос его, он говорит: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, Ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его зашли в место укрепленное. И проходит немного времени, умирает Самуил, и вновь Саул не может спокойно себя чувствовать. Он берет с собой 3000 вооруженных воинов и начинает опять искать Давида. И опять Бог, как бы, знаете, испытывает и Давида в этом отношении. Когда он в пещере отрезает у него часть халата его или плаща. И мы видим, что и здесь, как бы, Саул, знаете, сокрушается, осознает. И вот 27 глава начинается такими словами. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Подлинно так. Мы никуда от себя не убежим. Обстоятельства, которые мы можем поменять с вами, они никак не изменят нашего внутреннего отношения и состояния к ближнему своему. Мы скажем, у Саула было осознание, но не было оставления, противостояния этому греху зависти. Грех легко победить, когда он только зарождается в мыслях, мы сказали, когда он еще не успел пустить корни в сердце наше. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, пишет: «Итак очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». То есть нужно осознание, исповедание, противостояние, тогда будет успех. Мы иногда слышим и говорим: «Господи, ну я вот такой немощный». Вот такое желание иногда у некоторых из нас остаться этим немощным. А Павел говорит: «По времени вам нужно быть учителями, а вас нужно снова учить первым начаткам Слово Божие». Братья, наш путь, сестры, путь за Христом – это путь в вечность. Это путь, может быть, больших переживаний. И Бог закаляет нас в этом. И когда мы рассуждаем об этой удивительной истории, наше сердце переживает. Переживает за Давида. Переживает за Саула. Саул, что случилось? Что случилось? Что случилось с твоим сердцем в такой застенчивости и вдруг вот такие действия? Братья и сестры, я хотел бы сегодня обратиться в первую очередь к себе и каждому из нас. Давайте посмотрим свое собственное сердце. Начало. Не начало венчает, а конец. И как же мы чувствуем себя, когда о наших ближних говорят лучше, чем о нас? Какое у нас настроение, когда мы длительное время остаемся в тени и нас не замечают? Спокойны ли мы, когда на окружающих не производим никакого впечатления? Как вообще мы относимся к обличениям? Это тоже одна из, знаете, духовных составляющих нашего бытия духовного, нашей жизни, нашего хождения за Господом. Через это, я бы так сказал, божественный метод обнаружить наши недостатки. Выслушав обличение, на самом деле тяжело его принять. Тяжело. Но это прекрасно, когда мы принимаем его. Когда мы находим в себе силы простить. Однажды восстанавливали в одной церкви одного из членов церкви, который был наказан дисциплинарно. И когда вроде бы вопрос разрешился, он, выходя, сказал: «Всем прощаю, а вот этим нет». Я так подумал, вот в этом примере, на самом деле, внешне и внутренне. Писание говорит, что Бог смотрит не на лицо на наше, а на сердце. Каково оно? Поэтому сегодня, я думаю, что Дух Святой сказал каждому из нас то, что Он хотел сказать. В этой молитве, в этом благословении, когда Бог исцеляет нас по нашей с вами немощной молитве, когда мы сегодня молимся о народе нашем, Он делает чудеса, благодать Божия пока продлевается, и Бог благословляет народ, и он идет к покаянию. Но когда мы выслушиваем обличение, мы должны проверить свое состояние. Возможно, оно обнаружит вот что-то зарождающееся в нашем сердце. Бог один может дать оценку, конечно, только Он один, нашему духовному состоянию. Но когда мы видим дальше эту историю, возможно, мы будем рассуждать еще чуть далее о Давиде. Вы знаете, на самом деле мы иногда плачем, говорим, умоляем: «Господи, измени эту ситуацию в моей жизни». Проходит день, проходит два, проходит год, проходит 14 лет, а у кого-то и 20 лет. Мы знаем, когда Саул окончательно отвернулся от Господа, и когда Давиду принесли эту весть о смерти помазанника Божия, что он сделал? Возрадовался? Нет, он заплакал. Он заплакал. Я так вот думаю: Господи, на самом деле, как порой не хватает сил вот так вот любить, как в этом примере Давида, и как Ты любил нас. Мы делаем, а Он прощает. Мы нарушаем, а Он плачет. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Когда-то так молился Давид Богу. После некоторых переживаний и падений он понял, что как сам по себе он не в состоянии знать глубины своего сердца. И он однажды молился и говорил: «Господи, от тайных моих очисти меня, грехов юности моей не вспомини пред Тобою». Сердце сокрушенного и смиренного, говорит Псалом 50-й, ты не уничижишь, Боже. Братья и сестры, не будем стесняться нашего, знаете, сокрушения пред Господом. Не будем бояться наших слез, когда мы что-то не так сделали. Будем сокрушаться. Будем плакать, если нужно, чтобы испытал нас Бог и узнал сердце наше, испытал и узнал помышления наши, и не на опасном ли я, не на опасном ли ты пути. Павел однажды писал коринфянам, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. А в другом месте он говорит, что проповедует другим, самим не оказаться недостойным. Вот таким путем ведет Дух Святой свою церковь к вечности, к прекрасному. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и наставь меня на путь вечный. Аминь.